Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля. Мы в прошлый раз рассказали о личности самого пророка, о его необычности, о его юродстве. И, собственно, все это заложено, как бы запрограммировано в само призвание пророка. Призвание пророка описывается в первой главе, во второй главе и немножко захватывает третью главу книги пророка Иезекииля. Сами обстоятельства призвания, видение, которое видел Иезекииль в первой главе, во второй главе, собственно, его посылают к народу, и в конце второй главы, вот кусочек третьей главы, это вкушение свитка, образ нам известный из новозаветной литературы. Вот, призвание это странно, необычно, происходит это на реке Хавар, и сама картина призвания, она парадоксальна, некоторым образом ненормальна, хотя это сразу и не воспринимается. И определенный момент юродства в собственно христианском смысле слова, в собственно библейском смысле слова того юродства, ради которого юродствовал пророк Иезекииль, вот в призвании это заложено. Все описание призвания пророка Иезекииля на реке Хавар, так как оно отражено, вот разные там эпизоды, разные картинки, разные видения, все это, ну, в общем-то, не очень, ну, или, скажем прямо, очень странно. Но эта странность, она странным образом не является странным для обычного читающего человека. Но если, скажем, вот возьмем, мы этого делать не будем, каждый может сделать это самостоятельно, но мы возьмем и взяли бы и прочитали все описание видения на реке Хавар, и, прочитав, в нашем сознании возникает картинка, ну, если мы ее видели, то она услужливо нам подсказывается, память, если мы ее не видели, то она рисуется самостоятельно, но вполне в духе того, что мы видели, или что нарисовал Гюстав Доре, или, скажем, Карлсфельд, известная Библия в иллюстрациях, и мы, представив это все, пожав, естественно, плечами, потому что, ну, некоторые вещи нам непонятны, зачем это, к чему-то огород городить, и мы идем дальше и читаем дальше вторую, третью главы, четвертые, пятые, шестые, главы книги пророка Иезекииль. А на самом деле это иллюзия. Ничего подобного тому, что мы представили, ничего подобного тому, что нарисовали известные иллюстраторы Библии, ничего подобного нет в Библии. Ничего подобного Иезекииль не видит. Но мы, прочитав, обычно как мы читаем Библию, прочитав первые две главы, мы вот именно такую картинку и себе представим. Чтобы посмотреть, как это выглядит, мы начнем не сначала, к началу мы еще вернемся, а начнем с середины, а то и с конца видения. Вот конец первой главы, с 24 стиха. «И когда они, херувимы, шли, я слышал шум крыльев их, и как бы шум многих вод, и как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, и над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его, вокруг от вида чрез его и выше, и от вида чрез его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, я буду говорить с тобой». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Вот такой небольшой отрывок этого видения, третья часть этого видения, что здесь поражает. Поражает, я старался акцентировать, когда, в трех стихах слово «как бы» встречается более чем три раза, раз шесть. В целом же оно встречается в первой главе гораздо больше. Нам постоянно говорят это слово «как бы», которое, в обыденной речи человека является словом-паразитом. А здесь оно несет очень, особенно при такой напряженности включения этого слова в текст, буквально в каждом предложении мы слышим это сравнение «как бы» и понимаем, хотя бы под такой концентрацией внимания на этом слове, что оно не случайно здесь. Слово «как бы» обрисует нечто, что может показаться таковым, но таковым на самом деле не является. То есть, когда мы говорим, в просторечии это одно, когда мы говорим в тексте Слова Божьего, говорим, что это как бы стол, то значит, что это не стол. Если это как бы огонь, то это значит не огонь. Это, если мы говорим, что это как бы, прямо, то это не значит, что мы просто вставляем это слово как паразит, пытаясь вместо того, чтобы сказать просто прямо, а значит, что это на самом деле не прямо, очень похоже на прямо, но прямым не является, очень похоже на стол или на престол, но престолом не является. Но мы, упуская момент «как бы», рисуем то, что видим. С одной стороны. С другой стороны, это первая характеристика видения. Постоянное употребление слова «как бы», которое нам постоянно как действует отрезвляющее. Оно нас отрезвляет, что все, что здесь рисуется, все, что вы как бы видите своими глазами, нарисованное вами словом, все это некая иллюзия. На самом деле вы ничего не видите. Понимаете, да? То есть вот нам некий человек описывает пейзаж, который он увидел, скажем, находясь летом на озере Селигере. Он был там, он видел там, говорит, вот, вот так, вот так, вот так. Конечно, лучше показать видео, фотографию, но он пытается описать так, как это делали раньше. И он описывает нечто. Скорее всего, он тоже будет употреблять слово «как бы», если он пытается как можно точно передать некий пейзаж. Но то, что он описывает, мы начинаем рисовать в своем сознании. Вот у нас такая картина. Мы примерно ее представили. Вот нам кажется, что то, что мы представили, и есть то, что видел этот человек. И мы можем так, ну да, здорово, слушай, классно, вообще прекрасно. Вот, согласен, да, ради этого стоило ехать на Селигер. Но на самом деле это иллюзия. Он описал всего лишь свою картину в своем сознании так, как сохранила его память. Мы его описание попытались нарисовать с его слов так, как это нам удалось. И нам кажется, что это действительно та картина, которую видел он, на самом деле это совсем другая картина. Хотя человек, ну, скажем, передает нам некое, как ему кажется, точный свой опыт без всяких экивоков. А пророк, мы еще тоже про это скажем, но он сознательно, это не случайное слово употребление, он сознательно дает нам понять, что даже то, что он передает, то, что он описывает, есть всего лишь некая, ну, иллюзорная картина. То есть то, что он переживает, и то, что он описывает, не соответствует. А мы, встречая, и он подчеркнул, дает нам постоянно, как бы отдергивает, отрезвляет нас. Нет, только не подумай, что то, что ты сейчас подумал, это то, что я пережил на самом деле. Это всего лишь некое смутное описание того, что я очень четко чувствую, но описываю очень смутно. Поэтому, если ты попытаешься это описать, чтобы твоя картина вообще никакой критики не выдержит, совсем не то, что я описал, и уж заведомо, абсолютно, тотально не то, что я видел. Вот это употребление слова «как бы», оно имеет именно это значение, чтобы ты и не старался изобразить в своем сознании, тем более на полотне, как Доре или Карлфельд, изобразить то, что видит Иезекииль. Даже не пытайся. Это будет совсем не то. Это принципиальная установка. Во-вторых, вот то, чем заключается это видение, очень точное описание. Таково было видение подобие славы Господней. Несколько раз он, ну, три раза он всего употребляет слово подобие. Подобие. Он не пытается сказать, что он видел славу Божью, только ее подобие. Отцвет славы Божьей. Мы об этом забываем и говорим, Иезекииль видел Бога. Нет. Самое парадоксальное, что встречается, случается с человеческим сознанием, это то, что он в данном особенном случае, что ничего нет такого у Иезекииля, а человек уверен, абсолютно уверен, что Иезекииль видел Бога. Он даже не пытается об этом сказать. Он даже нигде этого не произносит. Скажем, в отличие от пророка Исаии, он нигде не настаивает на том, что он видел Бога. Понятно, что в контексте, скажем, новозаветном, когда Бога никто никогда не видел, Сын сущий в недрах отчий, тот его явил. Вот мы знаем, что любые сочинения, видения пророков можно, нужно интерпретировать в контексте, что Бога они не видели. Это понятно, но, так сказать, богословское утверждение, полнота библейского откровения. Мне важно подчеркнуть, что в данном отрывке пророк Иезекииль даже об этом не говорит. То есть он совершенно сам-то уверен, что никакого Бога он не видел. Он подчеркивает это несколько раз. Но мы, прочитав, мы особенно как известные художники, мы уверены, что он видел Бога. Мы так прочитали, у нас складывается такая картинка, что пророк Иезекииль видел Бога. Хотя он сам этого не говорит нигде. Он подчеркивает некое подобие славы Божьей. Даже не саму славу Божью, даже не саму свет этой славы, а только подобие этого света. То есть я видел некое отражение света, который исходил из источника. Источник есть Бог. Я не видел света Божьего. Я видел только его отражение. Вот и все. Он это знает, он это понимает, он об этом свидетельствует, он это исповедует. Но мы совершенно не так читаем Священное Писание вообще и, скажем, видение пророка Иезекииля в частности. И третье, что нужно сказать по поводу этого свидетельства. Он несколько раз повторяет, ну, например, скажем, вот в 5 стихе 1 главы, а из середины его как бы свет пламени из середины огня. Или, скажем, вот в читанном отрывке, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его. Или в другом месте он говорит, это была как молния. Вот. Ну, мы, конечно, прочитали, да, у нас есть некий стереотип восприятия, мы его придерживаемся. И вот это уже совсем интересно. Если мы смотрим на солнце, что мы видим? Интересный вопрос. Ничего. Мы ничего не видим. Мы через несколько секунд слепнем, больше не видим ничего. Мы ничего не можем. Мы можем смотреть на отблеск солнца. Но смотреть в солнце мы не можем. Это метафора, в общем-то, которая однажды лично со мной сыграла очень злую шутку, вот, потому что я любил поэзию. Поэзия играет очень дурную вещь с человеком при всей своей красоте. Как человек, любящий поэзию, как человек, привыкший к метафорам, вот, я, естественно, все воспринимал метафорически. И когда мне однажды хорошие, добрые люди, хотя и несколько грубовато, сказали, не смотри на сварку, вот, потому что будет очень плохо, ты поймаешь зайчиков. Вот, интересно поймать зайчиков, и что это такое? Вот, почему нельзя смотреть на сварку, когда все на нее смотрят? Ну, я попробовал просто смотреть на огненную дугу сварки. Это не солнце, это меньше солнца, это не молния, это гораздо меньше молнии, это не расплавленный металл, это гораздо меньше, хотя и близко к расплавленному металлу. И все. Ну, посмотрел, очень интересно. Правда, взгляд оторвать невозможно. И ты ослеп. Ну, в прямом смысле, вот ты понимаешь, что это метафора. Я очень не рекомендую никому этого делать. Вот, потому что это очень физически больно. Но ты действительно потом не можешь смотреть ни на что. Ты не можешь открыть глаза. Почти нечеловеческая боль. Я до сих пор не могу понять, ну, конечно, мне и там окулисты или там нейро какие-нибудь специалисты по головному мозгу или еще почему-нибудь объяснят, почему это происходит. Но мне это уже не важно, мне важно, что это очень больно. Я не могу открыть глаза. Не могу. Весь мир стал темным, и увидеть его иначе я не могу. Хорошо, что надо мной посмеялись, а вообще-то можно было осудить за попытку членовредительства, ведь я же не могу выходить на работу, на которую нужно было выходить, и стало быть, можно подозревать, что я сделал это специально. Вот, а я сделал просто по глупости, вернее, подумав, что эти самые зайчики – это просто метафора, некая такая интересная, вроде как зайчики у тех, кто попробовал наркотики. На самом деле это просто предел человеческого зрения, за который ты попытался выйти. Ты не можешь смотреть в ослепительный накал. Заманчиво, но нет. Человеческие глаза этого выдержать не могут. Ум, которым, скорее всего, и видел Иезекииль это видение, не знаю, скорее всего, тоже нет. Каким бы световидным он ни был. Поэтому и может человек видеть только отражение этого света. А в сам свет смотреть не может. Но нам-то важно другое, что вот это смотрение человека в ослепительный свет, в огненную дугу, в пламенный металл, в молнию, скажем, вот, сблизи, невозможные вещи, поэтому человек ничего не видит. Он описывает только некое послевкусие, некую полуугаданную полукартину, некое прообразование прообразований, некое предощущение чего-то когда-нибудь случающегося. Он не может ясно различить черты. Это даже не в прямом смысле слова видение. Это нечто более глубокое и нечто менее точное, потому что человек смотрится в совершенный ослепительный пламень.